Объект 22. Философия.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего проекта, посвященного истории философии, уже прочно увязли в 20 веке. Да, есть подозрение, что, в общем, перекочевали даже в 21-й. И мне кажется, что сегодняшняя тема, понятно, истоками-то, наверное, может быть, где угодно, так более-менее начинает вырисовываться веки в 19-м, в 20-м утверждается, но и, в общем, в 21-м, как не хотим мы от нее отказаться и перейти к чему-нибудь другому, да нет-нет, а и выстреливает то одно, то другое, то третье. Здесь уже Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики, за сектором социальной философии Института философии Российской академии наук. Александр.
Женя.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз.
Всегда рад, как вы знаете.
Да, я решил подбить некоторые итоги. Знаете, люди подбивают периодические итоги.
Тем более конец года.
Тем более, да. Но это кого как, я все пытаюсь
у
понять.
Всех конец
ну,
года.
Не знаю, у меня начало какое-то опять очередное. В восьмой раз мы с вами встречаемся сегодня.
Восьмой раз.
И это не может меня, во всяком случае, не радовать.
И меня.
И вот, сейчас вот, собственно, то, чем мы с вами начали заниматься, мне кажется, очень выражает то, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Поговорить я с вами хотел сегодня о...
Женя, погодите,
да,
не говорите.
Все, пожалуйста.
Вы просто так долго подводите к этой теме, что я думаю, что тема настолько важна, что и главное, что мы можем про эту тему сказать, это не говорить, не озвучивать ее вообще.
Не давать ей обозначения и определения.
Ну, конечно, да. И это будет абсолютно в духе этой темы.
Это я с вами согласен, но, понимаете, само слово и само понятие, так или иначе, все равно будет проскальзывать где-то в разговоре. С другой стороны, наверняка будут проскальзывать и какие-то другие понятия. И поэтому каждый сможет сделать свой выбор, на какое из этих понятий ему хочется сегодня обратить внимание.
Да, но я думаю, что, как это сказать, все-таки мы должны не вводить слушателей в заблуждение и сказать им, про что мы будем говорить.
Вы пытаетесь меня запутать. Сначала вы говорите, давайте мы не будем ничего говорить,
абсолютно,
а теперь вы говорите, давайте...
Абсолютно в духе нашей темы.
Абсолютно. А теперь говорите, давайте это обозначим хоть каким-нибудь, вообще, в конце концов, образом.
Да.
Ну, а
хотите,
как?
Я скажу.
Скажите или лучше вы. Мне кажется, так будет лучше.
Да, значит, мы... Здравствуйте, еще раз, уважаемые слушатели. Женя, спасибо большое, что пригласили. Восьмой раз, очень приятно. Я
дай
не
бог,
буду
не
ходить,
последний.
Дай бог. Не буду ходить вокруг да около и скажу, что сегодня Евгений Стаховский пригласил меня поговорить про, внимание, постмодерн и или постмодернизм. Точка.
Точка.
Да.
Все, спасибо большое.
Да.
Теперь вот какой момент. Смотрите, постмодернизм, ведь раз уж мы позволили себе произнести это слово, понятие настолько широкое, что, ну, вообще, по моим ощущениям, да, я думаю, что это тот случай, когда не только по моим, постмодернизм мы можем, рассматривать не только как вот такое явление какое-то структурное или культурное, или даже социальное, но поскольку мы действуем в рамках разговоров о философии, мы должны, видимо, здесь сделать какую-то пометку в скобочках о том, что мне бы хотелось с вами поговорить о постмодернизме именно в философии, а не в литературе, например, что может являться совершенно, пусть и похожим, но отдельным понятием. Это первое. А второе ощущение, опять же, которое здесь возникает, что даже в философском ключе постмодерн — это ведь не школа, не метод, не некий путь, да, это вообще стиль. Это некий стиль. И в философии, видимо, он тоже определяется, ну, по крайней мере, мы можем его определить как некий стиль.
Ну, это так и не так одновременно, если вы уже позволите сказать мне, хотя я бы сделал небольшую ремарку в контексте нашего предшествующего разговора, то есть до тех пор, пока вы все-таки не задали вопросы и не сделали дискуссию нормальной, то есть не постмодернистской. Дело в том, что вы знаете, скорее всего, довольно известное произведение Джона Кейджа. Я не помню, как оно называется точно, но почти уверен, что оно называется 4.33. Да. Угу. Вот. В этом смысле другой бы ход был... Первое мое предложение, которое мы с вами вместе отвергли, возможно, по моему желанию, это мы с вами договорились, что все-таки принесем слово «постмодерн», да? А с другой стороны, лучшим бы проявлением манифестации постмодернистской философии было бы, значит, посвятить программу и назвать ее «43 с чем-то». Вот, и просто 43 минуты молчать.
Как-то, и 43 да? минуты молчать, да. Как вот те 4.33. Да. Но смотрите...
Кстати, я прошу прощения, просто хотел рассказать, что такое постмодерн. И это явление культуры. Но я сейчас к этому приду. Просто один мой друг, ну, в некотором роде музыкант, наверное, даже сейчас большей части музыкант, он написал кавер-версию Джона Кейджа. Вот 4.33 отмерил. И, в общем, она была точно такой же, как ее, значит, исполнил Джон Кейдж. Вот, но... Поклонники моего друга были очень рады и сказали, что он придал этой песне, мелодии, не знаю, как музыке, совершенно новое,
это сочинение.
Совершенно новое, да, звучание. Да, совершенно новое звучание. Теперь это сочинение звучит совершенно по-другому.
Абсолютно смотрите, у Кейджа все-таки эта пьеса 4.33 была написана для вольного состава инструментов. Интересно, куда зашел ваш друг? Насколько он расширил
музыкальную палитру? Если я не ошибаюсь, вот, а я могу ошибаться, но я думаю, что нет, он, по-моему, все-таки сделал электронную кавер-версию. Электронная, в общем, музыка.
Хочешь послушать? Пришлите мне, пожалуйста, какую-нибудь запись. Ссылку, я очень хочу насладиться
обязательно
новым словом в искусстве.
Да, но тем не менее, все-таки я должен отвечать на ваши вопросы. Или, по крайней мере,
пытаться
на них отвечать. Нет. Ну, по крайней мере, у вас была важная вводка, и вы сказали, что мы должны... Вам хотелось бы услышать от меня про постмодернизм философии, нежели про постмодернизм литературы.
Например, да.
Да, ну это можем... Давайте будем, как сказать...
Пугаться постепенно.
Да, это первое, а второй будем считать, что это некий вопрос. Значит, проблема в том, что мы должны отличать постмодернизм и постмодерн. Постмодерн — это фактически все согласны с тем, что это в некотором роде эпоха или, если угодно, историческое время. Поразительно то, что это историческое время, которое в некотором роде лишено истории. То есть, как это формулирует Фредерик Джемис, а за ним британский социалист, ну, не социалист, марксист, скажем так, мыслитель, аналитик Перри Андерсон, он говорит, что постмодернизм — это попытка мыслить исторически в эпоху, когда мы утратили любое историческое мышление. Теперь вернемся. Почему постмодернизм? Да, то есть как бы постмодерн — это время. То есть в некотором роде историческая категория. Историческая, а историческая категория. Пост — это постмодерн. Постмодернизм — это, соответственно, попытка, ну или, как вы сказали, стиль, или попытка философствовать в эру постмодерна.
Ну, я имею в виду стиль мудрствования.
В соответствии, да, с этой эпохой. Проблема заключается вот в чем. Ну, давайте начнем с того, что Перри Андерсон, который я уже процитировал, одно время его попросили написать введение книги Фредерика Джеймисона про постмодернизм. И это введение разрослось настолько, что фактически он впоследствии издал это отдельной книжкой, которая получила название «Истоки постмодерна». И любому, кто хочет познакомиться с постмодерном, понять, что это такое, и в культурном значении, и прежде всего философском, следует прочитать эту книжку. Она есть на русском языке. То есть это первоклассная книга, которая, в общем, точно поможет понять, что это. И вот он рассказывает довольно подробно и тщательно, как появился термин, а он появился совсем не в XIX веке, и его изначально стали произносить то там, то тут, и не придавать ему фактически никакого содержательного значения. В том смысле, что ну, собственно говоря, вы описываете какое-то явление с помощью постмодерн, но этот термин не приживается, он не приживается к этому явлению. Ну, и в частности, там, например, из философии, истории или истории, одним из первых ее употребил британский историк Арнольд Тойнби в своем монументальном труде несколько томов, которого было издано «Постижение истории». Это не прижилось, и фактически так или иначе его стали употреблять опять-таки то там, то тут, не только в США, и прежде всего в искусстве и в культурной среде. Более-менее кто его смог как-то оседлать именно в сфере эстетики и искусства был Ибн Хасаб. И он, соответственно, в свое время назвал вот произведение, которое мы с вами обсуждали, сочинение Джона Кейджа, он его отнес к постмодернизму, к постмодерну. А проблема была в том, что этот термин, или это понятие, или эта категория долго не могла найти некий отклик в философии. И одним из первых, кто постарался его в некотором роде осмыслить, выступить от непосредственно философии постмодернизма, был французский философ Жан-Франсуа Леотар, который, соответственно, писал книжку «Состояние постмодерна. Доклад о знании». Это первое. Это как бы Франция. Вот сам Пэри Андерсон, на которую я ссылаюсь, он говорит о том, что это была первая попытка философская. Это крайне важно. То есть, как бы наконец-то внимание обратили философы и что-то постарались про это сказать. С другой стороны, независимо от Жана-Франсуа Лиотара, этот термин попытался как-то осмыслить Юрген Хабермас. Это было пару лет позже, и он написал свою знаменитую работу «Модерн. Незавершенный проект». Правда в том, что и в этом, конечно, я сильно симпатизирую Пэри Андерсону, он очень аналитичен, но когда что-то ему не нравится, причем не нравится справедливо, то он довольно резко может высказать, ну, выдать некоторые резкие оценки, даже если тот мыслитель, про который он говорит, относится к одному с ним социально-политическому философскому лагерю. Ну, то есть там, например, Юрген Хабермас часто называется как там философ-марксист, ну или... Вот, и он говорит, что Хабермас ничего вообще не понял. Ни в постмодернизме, значит, он там называет, выделяет три направления, которые противостоят модерну. Это антимодерн, это домодерн и это постмодернизм. И вот он там как бы антимодернизм, он там упоминает, там, говорит, это многие мыслители, от Батая до Фуко, и Пэри Андерсон разводит руками и говорит, а, говорит, сколько бы вопросов к Хабермасу не было, а их очень много, говорит, очень странно как бы объединять Батая и Фуко и называя их там, до, там антимодернистами. Ну, между тем, как бы Фуко, по крайней мере, у него есть в некотором роде критика модерна, и она отличается от критики модерна или современности франкфуртской школы, значит, что сам Фуко неоднократно обращает внимание.
Если я напомню, что Хабермас, это, ну, он считается представителем франкфуртской школы. И мы очень много его вспоминали, по крайней мере, когда говорили о франкфуртской школе.
Я возьму на себя смелость немного не согласиться, не совсем не согласиться, а немного. Его иногда относят к второму поколению франкфуртской школы, а все-таки, например, даже многие мыслители, которые как бы работали в франкфуртской школе, они впоследствии от нее отошли. Например, тоже Герберт Маркузе, он работал в франкфуртской школе в Институте социальных исследований Франкфурта, и он, например, в США, его, когда Макс Хорхаймер перебрал в Соединенные Штаты, он его уже работать не позвал. А, например, другой марксист и тоже представитель франкфуртской школы Франц Нойман, он тоже одно время работал, а потом один из наиболее знаковых мыслителей 20 века, а потом его просто-напросто сократили. Говорит, там, значит, ну все, у нас нет финансирования, поэтому уходи там и работай в другое место. Вот Хабермас, Юрген Хабермас, он как бы вот, ну, в некотором роде принадлежит к ним, но он, в общем, отдельная самостоятельная фигура, как бы, как неомарксист. А домодернизм, он упоминает таких философов, которые хотят вернуться к классическому рационализму, и он среди них упоминает Лео Штрауса, и самое примечательное, что среди постмодернистов он называет людей, которые, в общем, говорят про какие-то свои ценности, и он к ним относит, это все-таки 82-й год, это течение только появилось, и оно уже было на коне, пока не схлынуло, он среди них называет американских неоконсерваторов, вот. А любой, кто занимается философией постмодерна, и он как бы разведет руками и скажет, что это вообще такое, и Пэри Андерсон это и сделал. Он развел руками и спросил, что это вообще такое. Но он говорит, что мы должны отдать должное Хабермаса в искусстве постмодернистском. Он понимал немножко больше, чем философия постмодерна, по крайней мере, на тот момент, и спустя не год он уже осмыслял постмодернизм в сфере искусства. Так вот, теперь самое главное. То есть сейчас вот, как говорит Пэри Андерсон, это наконец-таки было... В общем, философы обратили на это внимание, и, в общем, создалась некоторая полярность. В Германии как бы мощнейший мыслитель выступил про постмодерн, во Франции мощнейший мыслитель выступил про постмодерн. Характерная маленькая ремарка, что оба они были левой ориентации, то есть как бы чаще всего про постмодерн там, позитивно или негативно мыслят левые. Тем не менее, они там не уделили должного внимания социальным вопросам, и не обратили внимания на постмодерн как в некотором роде темпоральную категорию. А когда он вообще появляется? Что это такое? Когда он появляется и почему?
Где вот. Грань?
Где грань? И здесь Пэри Андерсон снимает шляпу перед своим в некотором роде кумиром. Он не стесняется в похвалах. И как резок он в оценках Хабермаса, также такой же мощный пиетет он испытывает перед, внимание, я уже его упоминал, но теперь следует сказать еще раз, Фредериком Джеймисоном. Это еще живой американский философ, марксист. Он начал литературоведение. И как говорит Андерсон, что ему было тесно к тому моменту, когда он обратил внимание на постмодерн в рамках литературоведения марксизма, и он пошел дальше. И вот тот человек, который должным образом сказал что-то про постмодерн, осмыслил его, придумал язык описания, значит, выступил с мощнейшим анализом, как бы это был Фредерик Джеймисон. Что нужно сказать еще? Здесь, возможно, поставить
три точки. А как же, подождите, все остальные?
Например?
Но вы же напомнили нам о Леотаре, например.
Да.
Но...
Так я же объяснил. Еще
Все,
раз.
Вопрос снимается.
Ну, я скажу еще раз. Леотар предложил этот термин одним из первых и выступил от, в некотором роде, от первого лица постмодернизма. Он выступал как постмодернист.
Так.
И одной из главных идей, которую он предложил и которую он потом переосмыслял, это смерть больших нарративов или смерть великих нарративов. Изначально он назвал такими нарративами, ну, довольно крупные нарративы, это там религию, христианство, потом он назвал средних капитализм, и одно, возможно, из главных его достижений, то, что он, в конце концов, назвал метанарративом марксизм. Это крайне важно, почему? Потому что марксизм долгое время не считался каким-то единым нарративом. Ну, одним из первых, кто вообще хоть что-то сказал среди многих марксистов новое про марксизм, и его один исследователь Вернер Мюллер, кажется, Ян Вернер Мюллер в книге «Спор о демократии» говорит, как бы супер, да, наконец-то вот про Лукача, что Лукач сказал, что наконец-таки марксизм — это не догма, а метод. Это первое. А Леотар преодолевает эту идею и говорит, что это вообще не просто метод, а это нарратив. Что имеется в виду? То есть как бы здесь мы перебрасываемся, чтобы связать всю мозаику, сложить воедино. А Джеймисон говорит, что как бы одним из первых указал на то, что оказывается западный марксизм или так называемый неомарксизм, это не просто-напросто ряд различных мыслителей, которые просто-напросто были марксистами и там занимались своей философией, это довольно мощное течение философии. Все они между собой разнятся, это может быть Фрейд марксизм Герберта Маркуза, это может быть структуралистский марксизм Луи Альтюсера, это может быть там, я не знаю, какой там экзистенциалистский марксизм Жана Поля Сартра, но все они марксисты. И в этом смысле, как бы, какими бы разными марксистами они не были, это все единый нарратив. Вот как бы Джеймисон, с точки зрения Пэри Андерсона, который сам написал прекрасную работу «Размышления о западном марксизме», был одним из первых людей, который как бы объединил многих марксистов как бы в один единый нарратив.
То есть Леотар обозначил термин, а Джеймисон, в общем, проструктурировал все это дело.
Не совсем обозначил термин, он как бы указал на то, что как бы марксизм — это и не метод, и не что-то такое, чем пользоваться от случая к случаю, а это как бы целое направление, движение, течение. И он, другое дело, что он очень был расстроен, он объявил, что все это умерло, это все умирает. Марксизм он оценил как левый, чуть более, простите за выражение, чуть более лучше, вот, капитализм он обругал, как и многие термины. И правда в том, что в 93-м году уже Леотар, 93-й год, Леотар уже говорил, что как бы постмодернизм — это меланхолия, и многие уже отчаялись, опустили руки и перестали говорить про то, что постмодернизм — это что-то вообще живое и выдающееся. А вот
постмодернизм умер, не успев толком родиться.
Ну, не умер, отошел на план, на второй план, выдохся, можно сказать, умер и так далее и тому подобное.
Ну, это вполне укладывается в его дух.
Постмодерна или Леотара?
Постмодерна. Я про дух Леотара знаю совсем мало, учитывая, что он довольно давно, в общем, тоже умер.
Да, ну не суть важно. Вот, как бы, да. И еще, помимо того, что наконец-таки, несмотря на то, что термин уже какое-то время существовал, уже в литературе, кстати, стали говорить, и вы совершенно правильно обратили внимание,
что... в первую очередь, кстати, именно в литературе.
Не совсем. Но, как я уже сказал, часто его употребляли либо по отношению к литературе, либо к искусству вообще. И крайне важно, что его употребляли по отношению к современному искусству. Собственно говоря, упоминаем мною Ибн Хасаб, когда он попал на одну из главных выставок, которая имела название «Постмодернизм», это конец 70-х, начало 80-х, он был сильно разочарован и говорил, что этот постмодернизм совсем не тот, про который говорил он. Вот. Но главное, что он постоянно, первое дело, был именно там, а, следовательно, его не осмысляли в социально-философских категориях, это первое. И второе, как бы еще раз, никто вообще не обращал внимания на то, что это темпоральная категория, что у нее своя темпоральность. Наконец, там, например, были и другие люди, там некоторые социологи, в частности, левые нью-йоркские интеллектуалы, троцкисты, которые стали, кстати, неоконсерваторами, и в этом смысле Юрген Хабермас мог их назвать постмодернистами, такие как Ирвинг Хоуи, или тоже близкие к ним Чарльз Миллс, социолог, они как бы тоже используют этот термин, или там Амитай Оцуони, который немного про другое. То есть социологи как-то пытались с ним играть, но как бы безуспешно это не приживалось. А к чему я веду? Да, небольшая ремарка про литературу. Фактически очень быстро там стали называть там новую американскую литературу постмодернистской, в частности, например, Томаса Пинчона, да? Но постмодернизм Томаса Пинчона, даже если он и таковой есть, это в некотором роде как бы уже некоторая писательная категория, и она не имеет отношения к философскому постмодерну.
Но в литературе появлялось огромное количество работ вот эти постмодернистской научной литературы, которая вроде как пыталась, ну не то чтобы объяснить, что такое есть постмодерн, а устанавливала некоторые различия, ежели
это
хотите.
Это было да, после Джеймисона.
Может быть. Но я вспоминаю, вы понимаете, там имена там, Дериды или Делёза или...
Давайте так, первое.
Или Барта, ну...
Ну, Барт — это как бы вопрос, точно так же, как иногда не совсем корректно, ну, в общем, пускай Фуко называют постмодернистом.
Ну, да.
Некоторые французские философы, кроме Лиотара, обычно причисляются к философам-постмодернистам. Вот. Но они в некотором роде не просто объясняют литературу или работают с ней, а они, как сказать, говорят от лица постмодерна, и в этом смысле постмодернизм понимается крайне узко, как направление французской мысли. Если возьмете, вот лучший пример, очень яркий, вы возьмете книжку, ну ладно, там были переиздания, я не следил, 2005 года «История философии» под редакцией трех преподавателей философского факультета МГУ. Если вы откроете главу про постмодерн, то увидите там только французских авторов, что в корне неправильно. Почему? Потому что это течение внутри философской мысли 20 века, и эти постмодернисты, они далеко не исчерпываются, как бы термин постмодернизм и философия постмодерна не исчерпывается этими авторами, там, будь то Делёз, будь то Гватари, будь то да даже пускай Барт или
Бодрияр.
Да, Бодрияр,
Фуко,
Бодрияр,
тот же самый, да, и так далее.
Фуко, кстати, Фуко в этой книжке упоминается, но Лакан — это совсем другой степь, это психоанализ, фрейдизм, и это как бы полуфилософ, полупсихоаналитик, угу. В общем, не суть важно.
Вот ну, сложная точно. Фигура.
Очень, но очень, как сказать, симпатична такая. Он довольно был, как сказать, противоречивой фигурой, в частности, простите, что уходим в сторону, но я должен заметить, недавно на одном ресурсе популярным, я изменю название, потому что в эфире так говорить нельзя, оно было написано, там как бы объяснялось, почему там Лакан был подлецом. Вот там было сказано хуже, вот, но тем не менее, там объяснялось, почему. Ну, в общем, вернемся. Так вот, да, Перри Андерсон как бы упоминает, что, вот, по крайней мере, про сам термин постмодерн, потому что не каждый постмодернист назовет себя, как вы знаете, постмодернистом. Вот как бы он говорит, что Лиотар, Хабермас, и только потом Джеймисон. То есть Джеймисон взял на себя труд, как философ марксист, и Перри Андерсон настаивает, у нас нет основания с ним не согласиться, в том, что он одержал победу над трактовкой термина. И он предложил описывать состояние нашей, как бы наше современное, сегодняшнее состояние, как постмодернизм. И, собственно говоря, его мощнейший тезис, который он сначала изложил в лекции, а потом эта лекция была перепечатана в журнале Перри Андерсона New Left Review и, в конце концов, стала, попала в заглавие, название лекции одной из главных книг Фредерика Джеймисона. Это «Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма».
Такая попытка определения сейчас
в каком-то смысле.
Прозвучала как попытка определения.
В каком-то смысле. Но Джеймисон как бы определяет постмодернизм так. Это культурная логика позднего капитализма.
Здесь мы традиционно сталкиваемся с некоторыми затруднениями. Сразу хочется попросить дать определение понятию культура, понятию логика, понятию капитализм. И уж тем более капитализм поздний. Но об этом чуть позже.
Конечно.
Объект 22. Объект 22. Философия.
Я Евгений Стаховский, здесь Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. Постмодернизм, как философское понятие, нас сегодня занимает. Значит, Александр,
так.
Теперь давайте спокойно.
Давайте.
Значит, правильно ли я понял, Хотя, с точки зрения постмодернизма, чтобы вы не сказали, я в любом случае понял вас правильно.
Или наоборот, чтобы я не сказал, с точки зрения постмодерна, вы меня поняли неправильно.
Да, да, но тем не менее, попробуем. Значит, правильно ли я понял, что, во-первых, вы предлагаете не считать постмодерн исключительно таким французским явлением, ну, таким в учебном смысле, а есть у нас три имени: француз Леотар, значит, американец Джемисон и что, и немец Хабермас?
Да, ну, вы, конечно, меня поняли неправильно.
Значит, все, я постмодернист.
Или я. Или как бы я сказал неправильно, а вы меня поняли правильно. Или наоборот. Вот. Или я сказал неправильно, и вы меня поняли неправильно. Ну, в общем, много различных ходов с точки зрения постмодерна. Вообще, конечно, Женя, очень бы было в постмодернистском ключе сделать так, чтобы я задал вам вопрос, а не вы мне.
Давайте, можем попробовать.
И вот исходя из всего того, что
интересно,
вы мне рассказали...
Интересно, до чего мы договоримся.
Исходя из всего того, что вы мне сказали, это и был бы лучший постмодерн. Нет, на самом деле, первое, прежде чем мы продолжим, хотелось бы сделать небольшую ремарку, что несмотря на то, что все-таки просто хотелось бы не вводить в заблуждение слушателей, несмотря на все то, что мы сейчас огромное количество шуток употребили, что здесь неправильно, это постмодернизм и так далее и тому подобное, это не совсем верное понимание постмодернизма. То есть постмодернизм — это не непонятная чепуха, это не попытка запутать, это не выдумывание там чего-то такого, чего нету. А почему это все возможно, и мы к этому вернемся. Единственное, что нас оправдывает в том смысле, что мы наговорили столько о количестве, за исключением, конечно, Джеймисона, Андерсона, Хабермаса и Леотара, это то, что постмодернизм, одна из его основных характеристик, ключевых, предполагает иронию. Это ироничное отношение ко всему. И в этом смысле мы, конечно, можем говорить все, что угодно, потому что скажем, а это ирония, ха-ха. Вот. Но теперь вернемся. Нет, первое, важное самое, как бы постмодернизм — это одно имя, прежде всего, это Фредерик Джеймисон. Второе имя, которое нужно знать, это Перри Андерсон, который описывает все, что было до Фредерика Джеймисона, и описывает Фредерика Джеймисона. Французские философы и те имена, которые мы отчасти упоминали, да, но это узкое течение внутри философии постмодернизма или постмодернистской философии. Вот. И то не все. Леотар, да, остальные под вопросом. Вот. Вот это важно. Хотя как бы их можно обсуждать, но если обсуждать только их, то это совсем не тот постмодернизм, про который иначе тогда как бы все это ничего не понятно. Он давно умер, когда Леотар уже меланхолично вздыхал о том, что все как бы постмодерн это как бы сегодня меланхолия, ничего больше.
Тогда будет ироничный вопрос: про что в таком случае постмодернизм? Что, где грань, чтобы мы могли отличать
возвращаемся,
одно от другого?
Возвращаемся минуя к истокам.
Возвращаемся.
Нет, нельзя миновать капитализм. И я прошу прощения, поздний капитализм.
Поздний капитализм.
Да,
конечно.
Возвращаемся к истокам. Фредерик Джеймисон. Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма. Поздний капитализм — это не то же самое, что ранний или зрелый капитализм. И он поздний капитализм предполагает, что в современную эпоху, эпоху постмодерна, тесно сливается между собой экономика и культура. И это, кстати, говорит нам кое-что про Фредерика Джеймисона, как про неомарксиста. Он оперирует категориями капитализма, критикует его. И второе, он делает важный акцент на культуру, что делали все неомарксисты, начиная от тех, кто стоял у истоков неомарксизма, Лукача Грамши, и заканчивая фактически всеми, кто более-менее туда пришел. В частности, американский палеоконсерватор и историк Пол Готфрид в своей книге «Странная смерть марксизма» и говорит, ну вот был нормальный марксизм, а теперь он как бы занимается только культурными делами и лишен своей политической сущности. Так вот, экономика и культура слиты. То есть сегодня, когда вы приходите пить кофе, мы не будем рекламировать, вы приходите в определенную кофейню, потому что это бренд. Вы не просто выступаете, как бы вступаете в некоторые финансовые, социально-экономические интеракции.
Но... Я пью не просто кофе.
Да. Вы потребляете бренд. Угу. Вы носите определенные марки одежду. Это и экономика, и культура. Вы, там, я не знаю, пользуетесь определенным там, смартфоном или телефоном и так далее и тому подобное. Там, в общем, с точки зрения Джеймисона, современная культура или поздний капитализм характеризуется тем, что вся культура и является напрочь коммерциализированной. То есть как бы теперь экономика и культура тесно слиты.
Не путать с экономикой искусства.
Да, ни в коем случае. Важно, да. Ну, как бы это по умолчанию, mm-hmm. мне кажется, что...
Нет, надо пояснять порой некоторые
ну,
вещи.
Ну, не слушателям же.
Но, так, они достаточно образованные. Я для себя.
Ну, разве что вам, да, как бы, да. Вот такая история. И, соответственно, как бы другие имена есть. И я подчеркну, что постмодернизмом, постмодерном обычно занимаются прежде всего левые мыслители. В частности, американец Джеймисон обскакал очень там других мыслителей. Там, например, Дэвид Харви в там, своем труде про постмодерн попытался описать экономическую составляющую постмодерна. Алекс Кальникос попытался описать политику постмодерна и вообще как бы объявил, что нет, как бы на самом деле постмодерн он как бы и не доминировал никогда, потому что, в частности, обращу внимание на транснациональные корпорации, но я не буду пояснять, иначе я уйду очень далеко. Терри Иглтон стал говорить про идеологию. Ну, все их работы, все эти авторы, они как бы известные, но Фредерик Джеймисон как бы опередил их на несколько голов. То есть, как бы, вот он считается одним из главных авторов, который описал постмодерн, представил полную картину того, что это такое. И здесь как раз-таки сливается то, с чего мы начали с вами разговор, когда вы ко мне обратились. Это одновременно и философия, потому что он философствует о постмодерне, и это одновременно состояние сегодняшнего, как бы описание сегодняшней эпохи и культуры. И теперь главный вопрос: когда? Почему философы так поздно обратили внимание на это, да, и почему как бы стали про это говорить, о том, что вот там постмодернизм — это где-то конец 70-х. А это очень просто, там как бы есть несколько вещей. Первое — это легкое объяснение новшества техники. То есть, когда сначала радио, а затем телевидение попали в каждый дом, то как бы, значит, стало известно, что культура и искусство — это больше не то, что потребляет элита или буржуазия. То есть как бы все, теперь все стало доступно, и все стало массовым. То есть как бы постмодернизм — это про массовость. Не случайно у Бодрияра, которому упоминали, есть книга очень важная «Общество потребления». У Фредерика Джеймисона есть эссе важное, которое называется «Я должен поговорить про него подробнее». Общество потребления называется как бы постмодернизм и общество потребления, или постмодерное общество потребления, и так далее, и тому подобное.
А как же обратный процесс?
Какой обратный?
Вспоминая Хайдеггера, который писал о варварстве, которое, в котором множатся вызванные техникой пустыни.
Критика техники, она как бы существовала и без Хайдеггера, и до Хайдеггера.
Это понятно. Мне очень нравятся вот эти пустыни, вызванные техникой. Да. У меня картинка вообще моментально рисуется.
Такая постапокалиптическая.
Конечно.
Вот. Ну, Хайдеггер, ну, как бы, ладно, не будем про него, я точно далеко уйду. Вот. Ну, то есть, как бы, здесь не философство, не техники, а некоторая социальная философия, в том смысле, вы обращаете внимание, почему вы возникает эта идея, да, то есть как бы как она развивается, почему это становится. В конце концов, еще одной из важных характеристик постмодерна, и очень жаль, что мы про это не сказали, мы должны сказать, это стирание, и собственно говоря, вторая, это стирание между высоким и низким. Это стирание между высокой культурой и низкой культурой.
Вот она та грань, которая как раз куда-то исчезает. Да, но вспомнив, мне кажется, Хайдеггера, я почему-то подумал приблизительно о том же самом, когда вы сказали о том, что все стало доступно, культура, да, и искусство, и все на свете перестало быть элитарным, и, в общем, все как бы доступно всем, но вот эта самая доступность, она, с другой стороны, порождает вот те самые пустыни, потому что человек не способен постичь все.
Нет, человек и не должен постигать все. Нет, здесь дело совсем в другом. Как бы про процесс осуществления и проблемы техники говорили не только Хайдеггер, это было гораздо раньше. То есть я боюсь, что мы здесь мешаем понятия. Дело в том, что...
Ну, мы можем себе это позволить в рамках постмодерна.
Да, но только в ироническом ключе.
Ну, безусловно.
Значит, соответственно, раньше культура была, как сказать, принадлежала избранному кругу лиц, элите. И вот здесь, кстати, очень важно, что это еще одна из характеристик, это когда пропадает четкое расслоение и пропадает слой буржуазии. Или как мы встречаем этот блестящий термин, как можно отличить общество модерна от общества постмодерна. Общество модерна — это мир, где мужчины поголовно, это важно, он не употребляет, мы это понимаем, что имеется в виду, все еще ходят в шляпах. Вот там, где мужчины ходят в шляпах, это все еще модерн. То есть это есть как бы буржуазия и прочее. Вот. Это все теперь нету. И стирание или исчезновение как бы вот этой жесткого расслоения, исчезновение этого класса, точно так же, как многие марксисты разочаровались в пролетариате, в том смысле, что это больше не субъект революции, не субъект, как бы марксизма, социализма, и все. Вот, как бы тоже говорит о том, что теперь культура демократизируется. Там, как бы, к чему это ведет, это не так важно. Хотя Джеймисон иногда все-таки позволяет себе оценочные категории, говорит, что культура, она, это не просто демократизация, но часто это и плебеизация, да, то есть, как бы, когда, в общем, вы опошляете. Но в любом случае, как бы, культура теперь доступна всем, и вы хотите, можете брать, хотите не брать. Но для постмодерна характерно то, что культура постмодерна или в эру постмодерна предполагает, что большие народные массы могут обратиться к ней со своей чувствительностью, а как бы утонченные представители высших сословий могут отточить на ней свой вкус и понять, о чем идет речь. И в этом смысле, когда мы, например, берем какие-нибудь яркие сегодня произведения, феномены популярной культуры, то мы их можем смотреть двояким образом. Мы их можем смотреть просто как, значит, нечто и просто потреблять как поток и смеяться над шуткой. А можем, если мы достаточно образованы, разглядывать в них, это тоже характерно для постмодерна, различные аллюзии, интертекстуальность, там как бы различная реферативность и так далее и тому подобное. И когда вы не видите аллюзию, шутка не становится от этого не смешной. Но когда вы распознаете аллюзию, ну, то есть как бы скрытую цитату, да, то вы получаете от шутки двоякое удовольствие. Вот. И подавляющее большинство произведений современной культуры это, конечно, про это. Там самый яркий там. И вот еще главное. В 2001 году, 2001 или 2000 году на Западе стала выходить серия «Философия и популярная культура. Лучшие иллюстрации постмодерна». Вышло там почти 200 томов. И мы имеем в виду там «Доктор Хаус» и «Философия», «Сумерки» и «Философия», «Гарри Поттер» и «Философия». Вторым томом была «Симпсоны» и «Философия». Качество книг сильно понижается с каждой новой. Там «Игры и престолов» и «Философия». В общем, все и «Философия». Вот. Мне просто авторы приходят и начинают как бы пытаться объяснить на примерах популярной культуры какие-то философские идеи. Важно, что это как бы уже вторичность. Почему? Потому что еще одна фигура, без которой не обходится философия постмодерна, это, конечно, Славой Жижек. И в году так, в 90-м, они и его товарищи из Любляны, это Младлен Далар, не помню, была ли там Аленка Зупанчич или нет, там Пекло, еще кто-то, написали книгу «Все, что вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока», где они просто взяли кинематограф Хичкока и пытались анализировать его с помощью философских или психоаналитических категорий Лакана довольно успешно. И Жижек вначале сам пишет. Он вначале сам пишет, и мы сами участвуем во всем этом безумии. То есть он понимает, что это как бы какой-то, как это, извините за пошлую цитату, принято говорить среди молодежи, трэш и угар. Вот это уже устаревшая цитата. Mm-hmm. И мы как бы с удовольствием бросаемся в омут это безумие и начинаем говорить. Книжка была очень популярна, крайне важно, что помимо нее, там, кстати, поучаствовал и человек, который очень неплохо знает кинематограф, уже упоминаемый выше, Фредерик Джеймисон, а еще французский теоретик музыки, киновед, в некотором роде философ Мишель Шион. То есть, как бы еще крайне важно, что не просто идет стирание высокого и низкого, а высокое, но мы же не будем говорить, что философия это не высокое, да, как бы начинает обращаться к низкому и осмыслять это. То есть она перестает пренебрегать чем-то, что раньше считалось популярным. Если в массе своей философы пришли к этому в нуле.
Все, Александр, простите. Стоп.
Философия.
Здравствуйте, Александр, я на таком распутье пребываю сейчас, потому что, с одной стороны...
Я даже слова не договорил.
Я понимаю, поэтому я вынужден был вас остановить, потому что я же предполагаю, до чего вы можете договориться. Пришлось как-то предвидеть и
прочувствовать. Уверен, что не предполагаете. Я боюсь, что никто не знает, до чего я могу договориться, когда я говорю про постмодерн. Это как бы... Постмодерн — это, конечно, хорошо, но стулья-то зачем ломать?
Но стулья-то ломать зачем, да. Смотрите, правильно ли я понимаю, пользуясь известным оборотом, что бы мы ни говорили, что бы вы в данном случае ни говорили, постмодернизм — это все равно в первую очередь про текст.
Нет. Не обязательно. То есть, как бы, опять-таки, у вас же не какая-то как бы, вот, ориентация на французов. Вот.
Нет, я пытаюсь... То есть, я действую методами шаблонными.
Постмодернизм — это, как бы, как это сказать? Нужно мыслить оригинально, разрывать шаблоны, что само по себе является шаблоном, что крайне важно. Так вот, постмодернизм — это в первую очередь про культуру. Хотя и давайте теперь, что делает Фредерик Джеймисон с культурой. Сейчас мы поймем, какое место в ней имеет, в том числе, текст. Он увидел, что поскольку постмодернизм — это культурная логика позднего капитализма, то, значит, для постмодерна характерны разные культурные сферы. И он на тот момент, когда только начал про это говорить, сказал, что первый первым из искусств или форм культуры, важной с точки зрения постмодерна, является архитектура. И, кстати, одним из тех, кто пытался осмыслить не в социальных категориях, социально-философских, а в категориях искусства, был Чарльз Дженкс и его книга, на которую ссылается Джеймисон, вообще многие, «Языки архитектуры». Забавный факт. Книга Чарльза Дженкса «Языки архитектуры» была переведена очень быстро на русский язык, внимание, в 85-м году.
Как мило.
«Языки архитектуры постмодернизма». Вот так называется. В 85-м году в издательстве «Стройиздат». Вот. Это крайне важно, вот, потому что как бы люди...
Это Джамалунгма, мне кажется, постмодернизма сейчас.
Держали руку на пульсе, реально все самое важное переводили. Пускай хоть в «Стройиздате», но мы переведем. А вторая, это вторая сфера культуры, важная для постмодерна, где он себя манифестирует, это дизайн, реклама, что-то еще. Как бы мы видим, что, как бы, что дизайн и реклама может быть тоже искусством. Третья, и здесь тоже революционный шаг Фредерика Джеймисона, это кинематограф. До этого никто вообще фактически не относил кинематограф к жанру постмодернизма. Как бы никто не говорил, что кинематограф постмодернистский. Все говорили про литературу, а здесь оказывается, как бы, что вот постмодернизм манифестирует себя, там, например, в фильме Жан-Жака Бенекса «Дива». Вот. Собственно говоря, у Джеймисона есть даже про этот текст «Дива» и французский социализм. Вот. И, наконец, третье, четвертое, самое важное, что вроде бы должен быть на первом месте, но самое скучное, говорит Фредерик Джеймисон, как бы с точки зрения постмодерна, и он является литературоведом, я подчеркиваю, происходит в сфере литературы. И здесь мы сталкиваемся с новыми двумя важнейшими характеристиками постмодерна. Опять-таки про культуру, куда текст в том числе включается. В эссе, упоминаемое мною, и я обещал про него сказать, «Постмодернизм общества потребления», Фредерик Джеймисон говорит, что две важные описательные характеристики постмодерна, которые мы должны знать. Это пастиш и это шизофрения. И здесь шизофрению он как раз-таки заимствует у французских мыслителей, у Делёза, Гватари, предложивших в свое время шизоанализ. Вот. И он как бы говорит, что в данном случае шизофрения — это не медицинская категория, а это как бы культурная или постмодернистская категория. Шизофреник не может совладать с временем. Для него нет времени, для него есть только настоящее и в некотором роде некоторая расщепленность. И здесь как раз-таки, что касается текста, он предлагает примеры из поэзии, литературы, и говорит, вот как бы это лучше всего. То есть, как бы, как шизофреник, вы как бы пребываете в каком-то, когда у вас есть только настоящее. Это постмодернизм, это темпоральная категория, это особое чувствование времени. То есть у вас нет ни прошлого, ни настоящего. И пастиш. Пастиш — это крайне важная категория, и им, с помощью него, как раз-таки можно описать философию постмодерна. Это тоже относится к литературе и тексту. Это в некотором роде стилизация бессмысла, стилизация ради стилизации. Или, как иногда сам говорит Джеймисон, белая пародия. Пародия имеет смысл осмеять, а пастиш имеет смысл воспроизвести. И эту категорию он заимствует у философии Теодора Адорна, которую он употреблял по отношению к музыке пастишу. И вот как бы литература, говорит Джеймисон, это как раз-таки просто пустая стилизация, которая не предлагает ничего. Стиль ради стиля, никакой новой идеи, никакого нового нарратива, никакой мысли и так далее и тому подобное. Все, больше нет ничего. И как бы пастиш — это в некотором роде попытка произвести эпоху. И в постмодерне не производится ничего нового. Есть только пастиш, стилизация ничего больше. Для того, чтобы лучше понять, что такое пастиш, достаточно посмотреть, например, на фильмы Квентина Тарантино, там, например, его фильм «Доказательство смерти». Это, в общем, лучшее описание. То есть это вроде бы как фильм, который снят как «Грайндхаус» и в эру «Грайндхауса», но он снят в 2007 году как бы совсем по-другому. Вот.
Или там фильмы... последние работы, которые сделаны в духе и американских вестернов, и спагетти-вестернов, ну, в общем, чего угодно.
А спагетти-вестерн — это уже другой мыслитель, культуролог. Ричард Дайер говорит, что спагетти-вестерны — это тоже пастиш.
Потому что
они классические, конечно, вестерны, конечно. Как бы, вот, и как бы они уже априори пастиш. Да? То есть как бы таким образом Платон бы сильно раскритиковал Тарантино, потому что он делает копию копии. Вот.
А уж Оккам бы вообще места не оставил.
Ну, Оккам говорил про сущности, а здесь все-таки речь про формы.
Хорошо, выкрутились, окей.
Ну, как бы не выкрутился, а поправил. Все-таки я не выкручивался. Как бы вы его бросили, а я, как бы, значит, защитил.
Хорошо, да.
Вот, ну уж простите.
Нет, я очень рад.
Не смог себя сдержать.
Я очень рад.
Вот. Ну, соответственно, как бы вот. И главное, что мы, что как бы про что много. Кстати, там, например, одна из главных исследовательниц постмодерна, канадская исследовательница Линда Хатчон. Вот это важно. Про постмодерн на написаны тома, книги, да? В России же до сих пор думают, что это Делёз, Гватари и кто-то еще. Это вот как крайне важно. И еще крайне важно, что вот я в одном интервью высказывал мысль, что в некотором роде наше философское сообщество напоминает мне теорию русского социализма. Это о том, что мы можем прийти к социализму, минуя капитализм. Точно так же многие мыслители, я помню, учился в университете, они ненавидели постмодернизм. Да, как бы, ну, они не знали, что это, вот, ну, как бы не очень хорошо знали. Но, тем не менее, как бы говорили, что все, мы его преодолеем, и таким образом, как бы, они говорили о том, что мы преодолеем постмодернизм даже еще до того момента, как мы к нему придем.
Вот. Спасибо вам, Александр.
Не за что же.
Без всякой иронии, замечу я.
Это хорошо, это была постирония.
Это была постирония,
что само по себе является иронией.
Спасибо. Кандидат юридических наук, доцент школы философии Высшей школы экономики, завсектором социальной философии Института философии Российской академии наук Александр Павлов. Спасибо.
Объект 22.